Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, это «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник». Нас можно не только слушать, но и смотреть на нашем канале в YouTube. Набирайте «Радио Спутник», «Спутник латиницей». И вперед видите мою коллегу Марию Меркулову, которая сегодня целый день следила за итогами, за подведением итогов выборов в Государственную Думу. Сейчас будем обсуждать, собственно, кто и почему.
И как. И для чего?
Победил.
Что? Да, что тоже немаловажно.
Остановитесь.
Да, я вас слушаю. Евгений, да.
А что ты говоришь, как победил?
Да. Ну, конечно, тоже политтехнологии.
Будем это обсуждать?
Я думаю, что в какой-то мере мы все равно это зацепим.
Да. Но сегодня мы будем обсуждать итоги выбор. А еще надо говорить предварительные, да?
Предварительные.
Потому что они же подведут окончательные итоги, обещают только в пятницу подвести. Угу. Потому что давай говорить предварительные итоги. Втроем мы будем обсуждать предварительные итоги выборов в Государственную Думу и итоги выборов глав субъектов Федерации. 6, по-моему, да?
9.
Бери выше, 9.
9.
Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы вас приветствуем, Илья Александрович.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня целый день одно и то же у всех спрашиваю, но мне вот интересно, все по-разному реагируют. А вы мне скажите, Илья, удивились каким-нибудь хотя бы результатом по итогам этих выборов?
Ну, конечно. Я так удивился, что у меня чуть сердечный приступ на самом деле не хватил. Вот, потому
что... Почему же вы так удивились?
Вы нас пугаете сейчас. Или это вы так шутите?
Ну, вообще, меня хватило все, что только могло. Там и сердечный приступ, и, значит... Ну, вообще, как бы я плавно как бы двигался к концу, потому что, значит, я все-таки, когда увидел первые результаты по Дальнему Востоку, да, значит, понял, что, ну, все, да, сказать, мы вступили в новую эру. Вот, а с утра мы проснулись, конечно, с другими результатами. Менее впечатляющими тут, как бы, да, там сердце встало на место. Вот. Ну, то есть, конечно, первые результаты позволяли надеяться, что страна, так сказать, сделала какой-то колоссальный политический поворот. Да, так сказать, старая власть немножечко подвинулась, уступила дорогу новым людям и совсем уж старым, да, я имею в виду коммунистов. Не, ну, в итоге, да, видите, все подрихтовалось. Да, поэтому конечные результаты, ну, удивляют, конечно, тем, что мы теперь опять имеем партийный парламент, как в 99-м году последний раз был.
Да, больше 20 лет получается. Новые люди, как раз у них, Илья Александрович, то, что они, вероятно, с большой долей вероятности по предварительным итогам, опять-таки, по предварительным данным, проходят все-таки в Госдуму. Насколько, на ваш взгляд, ну, там чуть больше 5% получается, менее 6%, пока что. Насколько это может изменить расстановку сил, не знаю, вообще повлиять на то, как будет работать Госдума? Это действительно окажет какой-то эффект или все-таки нет?
Конечно. Значит, 5,33%, почти 3 миллиона голосов в абсолюте. Значит, достаточно большая цифра. Только можно вдуматься, да, что 3 миллиона людей проголосовало. Значит, как это окажет? Ну, прежде всего, да, что такое новые люди? Это правая партия, как мне, по крайней мере, кажется, значит, что такое правое, да, то есть все-таки между борщевым набором, десяткой и... Ну, вообще лучше нет, знаете, такой вот по этой шкале, вот тут у нас Дзержинский, да, тут у нас Александр Невский, значит, вот эти где-то ближе к тому, чтобы Петра Первого, да, поставить, то есть такой вот некий прогрессизм намечается. Мне кажется, что такой подход, он очень сейчас важен, потому что мы понимаем, что нынешняя Дума очень серьезно откатывалась куда-то в темные века, значит, куча репрессивных законов, куча, значит, все время смотрела назад, да, что мы великое государство когда-то было, и вот мы этим должны гордиться. Очень не хватало вот прогрессистской партии. Значит, но 5%, конечно, не то, чтобы, да, вот так с порога взять и там, значит, все поменять. Что предстоит, да, делать новым людям? Ну, прежде всего, они столкнутся, как мне кажется, с непринятием как раз, да, вот этим консервативным большинством.
Ну, они вот, пока что партия... даже сказали, что их еще никто не поздравил из других партий.
Консервативного большинства.
Да-да-да, с вероятным прохождением Госдумы.
Ну и слава богу, там, мне кажется, могут поздравить только как, там, не знаю, может, там, в спину плюнуть. Вот вряд ли, так сказать, кто-то будет, значит, да, прям серьезно. Ну, потому что вот эти мандаты, которые получат, возможно, да, партия «Новые люди», их 12-14, вот, это будут мандаты, как вы понимаете, отнятые у кого-то, да, поэтому тут каждый, в общем-то, будет зол на эту историю. Вот, но, значит, что, собственно, как бы, да, делать малой партии в большой в такой политике, тем более, что люди эти новые, это такие, да, любители, то есть непрофессионалы, вот, придется, знаете, так нахохлиться сначала, да, и вот как-то, значит, потыркаться в эту политическую историю, понять вообще, да, где точка входа, да, и кто может быть потенциальным союзником, потому что сейчас их нет, но мне кажется, что теоретически они могут появиться, потому что прежде всего, например, волнуют многих законы, принятые на... последними, да, последней думой, значит, это законы о просвещении, просветительской деятельности, это законы об иноагентах, и мы видели, что они как бы все-таки сыроваты, да, то есть они очень часто бьют по, в общем-то, не тем агентам, которых планировалось ловить, да, а вполне по, значит, на, как бы, да, такой вот внутренней истории. Поэтому вот, например, начать приводить в порядок, да, то, что накосячили их предшественники, мне кажется, может быть, вполне консолидирующий.
Я так люблю вообще или... фантастов. Вообще, Илья, прям, вы не поверите, прям с детства я. Вот, со средней школы фантастов. Люблю, серьезно. И вот вы вот сейчас как раз, я становлюсь вашим поклонником. Что эти 14 человек в Думе, как, вот что они вообще смогут сделать? Вот если уж вы про новых людей. Во-первых, не очень понятно, что они новые. Новые для кого? Там, ну, у них просто название партии такое. Ну, ладно, договорились. Так что они сделать смогут? У «Единой России» большинство, понимаете, да? И «Единая Россия» принимала те законы, о которых вы вот сейчас говорите. Подрихтовать, вы говорите, они смогут. Да нет, не смогут. Их никто спрашивать не будет. 14 человек. Если будут спрашивать, то у коммунистов. У них там второе место, каждый пятый из тех, кто пришел, проголосовал. А тут, ну, как бы это такое протестное голосование. Если я никого не люблю, то проголосую за новых людей. Пока так. Пока они, в общем, даже их программы-то никому... Что вы? А что вы нам обещаете? И почему вы сейчас, вот, кстати, сказали, что Петр Первый? Что они Петра Первого? Я не знаю.
Почему Петр Первый?
Ну, почему? Нет, ну, у вас такое, здесь Дзержинский, здесь... И там Петр Первый возник.
Невский.
Да, да, Невский, Дзержинский, и Невский, и тут возник Петр Первый. Чего?
Да, почему? Объясняю, значит. Не, ну, кстати, я читал программу «Новых людей».
Ну, у вас должность такая, мы вам позвонили поэтому, у вас такая работа, да. Мы вам позвонили, чтобы вы нам все объяснили.
Не, программа, кстати, очень крутая, значит. В чем ее крутость? И там есть две вещи, о которых я бы, наверное, не помыслил в любой другой программе, любой другой партии. Угу. Значит, первая называется «Гуманизм 3.0». Вот вы любите же фантастов, да? Значит, вот что вам представляется... при виде «Гуманизм 3.0».
Это такой искусственный интеллект, который...
Право роботов или что-то этим представляется?
Это который гуманизм использует в каждом третьем только.
Случае.
Вот, случае, да. Ну, вот, вы у меня спросили ассоциацию, вот, пожалуйста.
Да, гуманизм. На самом деле, как ни странно, да, актуальная проблема, она в чем заключается? А вот мы сейчас стремительно цифровизируемся, да, у нас прям есть программа «Цифровизация».
Вот, да, про вот это мы тоже поговорим.
Да, биометрика, там, то все пятое-десятое. И есть два пути, на самом деле, которые государство очень может быстро пройти. Первый путь – такая китаизация, да, то есть вот это социальные баллы, то есть фактически как бы не вы, вернее, не цифровизация для вас, да, а, значит, вы для цифровизации. Такой вот, значит, цифровой концлагерь, да, его еще называют. А есть как бы идея гуманизма, да, то есть того, что все-таки человек превалирует, да, то есть не цифровизация, как бы он попадает, а цифровизация для его блага нужна. Это нужны, кстати, законы, потому что сейчас все эти законы, как мы видим, они же... Вот коронавирус поставил как раз нас перед реальностью, да, что очень часто, например, твиттер мэра Москвы выступает в качестве законодательного органа. Да, там Собянин написал, что там QR-коды, скажем, вводят, они вводятся. Значит, каких-то там правовые, они запаздывают, там, ну, или, может, даже не успевают, в конце концов, выходить. Вот. То есть вот идея гуманизма 3.0 в современном обществе очень важная, прогрессистская. Значит, Петр Первый одобрил бы. Вот, потому что это действительно такой глобальный замах, это вам не как бы там...
Хорошо, а в чем это должно выражаться, Илья Александрович? Что цифровизация для человека, а не человек для цифровизации. Хорошо. Как это должно выглядеть на практике?
Да, то есть должно быть четко прописано, да, например, все вот эти сборы данных, да, то есть как они производятся, как человек, значит, какие имеют права в этой системе, да, то есть он добровольно там на что-то подписан, недобровольно.
Ну, кстати, как Илья Александрович, там, это да. Утопия.
Мы вообще из от итогов Государственной это Думы вообще да. Куда-то вот просто вот куда-то вот туда вот мы вот.
Понимаешь? Ну окей, ладно, давайте да, вернемся к привычным, да, борщевой набор, что у нас там, значит, отмена пенсионной реформы, принудительная вакцинация. Вот, собственно, три темы кампании, которые более-менее разгонялись, да, и, ну, в общем-то, и все. То есть, угу. На самом деле, кампания-то очень скучная была, по большому счету, и ни одна партия, ну, как ни одна. Ну, смотрите, КПРФ, да, у нас, значит, стал таким абсорбентом протеста всея Руси.
Ну да, то вот есть, они как раз несогласованный
митинг
проводят.
Хотел сказать, у них несогласованный митинг вот здесь недалеко, да.
Вот. Не, ну круто же, смотрите, как коммунистов поддерживают. Либералы, националисты, там, монархисты, там, черт кто. Вот, то есть получается, что такая вот площадка, значит, для...
Для всех.
Да, как коллектор. Такой.
Но коммунисты-то согласны, что их поддерживают монархисты? Вот что для меня является важным, вообще без шуток, важным вопросом. Понимаете, когда коммунистов поддерживают монархисты, и при этом коммунисты не против, то вот это вот уже ты думаешь такой...
И монархисты не против поддерживать
да.
Коммунистов.
И такой... Все, и пауза.
Все сложно и противоречиво.
Да, ну, на самом деле это такой оксюморон, да, то есть, условно говоря... политика допустимого, да, подошла к своему такому высшей точке развития. Ну, то есть, условно говоря, какой-нибудь условно монархист говорит, да, там коммунисты расстреляли царскую семью, да, коммунисты, значит, выступали за интернационал, в общем, все, что нам свято, для них не свято, но поскольку они главная партия, противостоящая режиму, мы будем, там, значит, голосовать за нее. Например, то же самое делает либерал. Вот, поэтому, аккумулируя вот этот весь протестник, коммунисты в итоге растворяются, да, потому что ну, они же вынуждены отвечать перед избирателем каким-то образом. И понимая, что объяви сегодня, что спасибо, что проголосовали, но вы все для нас попутчики, а попутчики, значит, равно враги и подлежат в дальнейшем там, уничтожению. Вот, это, значит, не совсем хорошо. Поэтому в итоге вынуждены либерализоваться КПРФ, да, сама. То есть появляются разные в них течения. Там, тут, условно говоря, есть там какой-нибудь там либеральный взгляд Рашкин, тут есть, значит, такой, да, там, центрист Зюганов, тут есть, значит, какой-нибудь лоялист Афонин, да, ну и вот, как бы, там, значит, такая, такой бульон, да, закипает, переформатирование, видимо, все-таки коммунистов, что-то новое, помните, там с ними все хотел Прилепин объединяться, и Миронов, вот, значит, в социал-демократов, что ли, ну, вот, не знаю, видимо, такое, да, вот что-то закипает там, действительно, в этом котле. Угу. Вот, значит, ЛДПР, да, что у нас тут показал, да, что Жириновский жив и всех нас еще переживет, видимо, на всех этих выборах. Вот, поэтому тут комментировать даже не знаю, что, в общем, кроме падших штанов лидера ЛДПР.
Ну, это уже все прокомментировали, да. Это было до. Илья Александрович, вы сказали, что вы вспомнили те законы, которые вот Дума принимала совсем недавно, ну или там последний годик, полтора-два, да, которые вызвали много сомнений, много обсуждений, дискуссий в обществе и не только. И все-таки, и что теперь может быть некое изменение, то есть менее запретительные законы, что-то, какие-то поправки к уже существующим, вот это все изменение, это действительно будет? Какие сейчас задачи вообще перед Госдумой стоят, на ваш взгляд, новые вот этой вот?
Не, ну там у всех, конечно, разные, как мне кажется, нарезанные задачи. Значит, первое, ну, понятно, что Дума должна быть лояльной сейчас достаточно, да, потому что, что называется, в кольце врагов, вот, поэтому страна, значит, там крепит оборону, тут как бы не до, значит, внутренней какой-то колонны, поэтому все крепят оборону. Значит, ну, крепя оборону, у всех какие-то разные задачи. То есть, например, ну, партия власти и большинство парламентское. Кстати, действительно, они могут решать вообще без всех. То есть, по большому счету, собрав все остальные четыре фракции, сказав, что ну, вы там развлекаетесь, а мы без вас, в общем-то, все примем. Вот. То есть, фактически все, включая коммунистов, ЛДПР, эсеров и даже там, маленьких новых людей, все, в общем-то, существуют в качестве мебели, да, для Госдумы, могут что-то обсуждать. Коммунистов больше, новых людей меньше, но прав примерно одинаковое, да, количество у их суммарного числа голосов. Вот, поэтому задача «Единой России», конечно, продолжать принимать в том числе и репрессивные законы, если это потребуется. Это задача принимать жесткие экономические законы, потому что в стране, в общем, как мы видим, с деньгами не очень, да, то есть приходится сокращать издержки, идти на разные непопулярные меры, принимать их может только как бы партия власти с парламентским большинством. Вот. А что же остается меньшинству, да, тогда в таком случае? Вот. Ну, вот вы говорите, что да, там 14 человек, да, этих там 300 спартанцев таких, да, в Госдуме. Вот. Но мне кажется, они вполне бы могли аккумулировать вот это число для, собственно, дискуссии. Она в чем может состоять? Смотрите, есть закон, например, там, об иноагентах, который что предполагает, в общем-то, ловить иноагентов. А по закону получается, что вот там кинули кому-нибудь там $10, да, там с карты, и он как бы иноагент. Ну, явно, да, что какой-то закон сырой. И вот уже же там проводили эксперимент, когда там кидали «Единой России» самой, еще кому-то. Вот. И даже после этого, по-моему, Дмитрий Песков, да, говорил, что да, вот после выборов надо бы этим законом как-то заняться, сыроваться.
Ну да, в Кремле вот тоже говорили, что и обратили внимание на обращение СМИ, где призывают какие-то внести поправки, да, в это законодательство, и что это может быть рассмотрено.
Вот, а «Единая Россия», как мне кажется, ну, может, конечно, инициировать, но, мне кажется, скорее уж им сверху спустят, да, и они там просто проштампуют в очередной раз какое-то, да, решение. А вот те же новые люди, например, могли бы инициировать эту дискуссию.
Про новых людей, да? Как раз, Илья, хотел у вас спросить. Вам не кажется, что вообще у общества возник такой запрос на появление вообще новых политических персон, и тому подтверждением как раз то, что в новой Государственной Думе, насколько я понимаю, будет бывшая мэр Якутска госпожа Авксентьева и еще вот несколько таких знаковых людей. Ну, и когда уже не просто какая-то обезличенная партия, а когда ты этого человека как будто бы уже знаешь и ждешь от него каких-то конкретных решений. Самому-то человеку, наверное, не очень приятно, что ты его уже знаешь и ждешь конкретных решений. Но вот не показал ли эти выборы некий такой запрос на возникновение новых героев парламентаризма, давайте так красиво скажем?
Ну, конечно, в общем-то.
Ну, действительно, надоел уже Жириновский, ну, сколько можно?
Но при этом, да, все равно увидим, что качество того политического шоу, которое показывает Жириновский, оно все-таки в разы выше, да, как раз.
Ну ладно, любителей. Давайте к Авксентьевой, да, вот и к таким героям, да. К новым, да.
Ну, на самом деле, что такое Авксентьева, да, это как раз тот самый запрос, знаете, у нас там уже несколько лет его, да, там всячески раскачивают, запрос на новую искренность, так называемую. Вот. Но вот только когда эту искренность внедрили как бы губернатором, значит, они ее восприняли как, что вот надо постить с утра в Инстаграме, значит, всякие фоточки, вот я с собакой гуляю, вот я, значит, бегу там куда-нибудь, ем пирожок. То есть, и это всем надоело, потому что очевидно, что это, конечно, ведут помощники, и, в общем-то,
какая-то неискренная искренность, да, в общем, чутка.
А Сардана – это такая действительно искренность, то есть такая вот, ну, по вашему счету, такая, да, тетя из провинции, ну, мэр города, ну, да, столицы, там, региональной, но небольшой. Вот, и она такая же, типа, выступает, вот как она говорит, я там стою перед вами, простая русская баба.
Да, 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 повторение старого, абсолютно, да.
Вот, да, но у нее как-то это органично получается, вот это вот ее, когда она там говорит.
Мордюковой тоже была органично.
Ну, слушайте, как в интернете, знаете, с рекламой, то есть органика лучше приживается, да, когда вам, значит, рекламирует какой-нибудь там, да, дядя Вася или там какой-нибудь блогер или там сосед.
Нативочка, нужна нативочка, понятно.
Нативочка. Да, нативочка. Вот-вот, Сардана как раз та нативочка, которую новые люди нашли и внедрили. Вот. И, кстати, помимо Сарданы, ну, слушайте, там вот прямо еще есть Сангаджит Арбаев, это этот КВНщик такой, да, из не из Якутии, а, значит, параллельно Якутии, как она называется, из Калмыкии, да, вот, параллельно Якутии, значит, вот, то есть такая, два полюса, юга,
и не,
ну, да, юга и севера России, да, вот, поэтому такая партия не только регионов, но еще и малых народов, я бы сказал. Да.
Илья Александрович, а по поводу самой процедуры, трехдневное голосование, электронное голосование, правда, в этот раз оно было, ну, в таком ограниченном количестве, да, субъектов, по-моему, 7 получается в общей сложности. А сейчас уже эта система, как мы понимаем, окончательно отработана, обкатана, она в дальнейшем будет внедряться. или нет все-таки? Ну, то есть и будет распространяться вот этот механизм именно электронного голосования на большее количество регионов, потому что пока как-то это все выборочно, и причем,
не
например,
до конца понятно.
Да, в Подмосковье многие говорили, а как-то у нас нет электронного голосования, а в Москве есть. Многие очень удивились,
хотя
потому
это
что
через
вроде
дорогу.
Как, да, вот через дорогу. То есть ими, почему выбираются конкретные регионы, не очень понятно. Будет ли это дальше распространяться и для других голосований?
И надо ли, да?
Да, и надо ли.
Значит, я вот провел последнюю, наверное, неделю просто в ожесточенных спорах по поводу этого дистанционного голосования. Значит, ну, какая моя главная претензия? Ну, во-первых, я фиксирую то, что люди не доверяют, конечно, этому голосованию. Почему? Вот, ваш голос попадает как бы в некую черную коробочку, да, под названием сервер. Из нее что-то там выходит. Вот, причем, как выяснилось, выходит через принтер, а не как-то по-другому. Вот, что в итоге, как мы видим, очень сильно еще и тормозит работу, потому что ДЭК был последним, да, кто вообще был подсчитан в результате выборов. То есть офигительно новая технология, которая в итоге
заняла. Там же еще можно
времени.
Было изменить свой выбор, еще же можно было. Поэтому, да, мол, все так и заняло так много времени.
Да.
Система 4 раза пересчитывала и перепроверяла, ну, как сообщает ЦИК и...
Да, да, но это вообще какая-то глупость с вот этой с вариативностью. Но вы как голосуете на выборах, вы же не вытаскиваете потом бюллетень переголосовать. И вот эта история, что мы специально это ввели, чтобы вас начальник, значит, не заставил. То есть вы типа при нем проголосовали, а потом три, почему-то два еще раза переголосовали. То есть, а почему-то обратно нельзя было, да? То есть, наоборот, ты проголосовал, потом начальник к тебе пришел третий раз, говорит, нет, голосуй все равно. Ну, то есть я вот эту историю вообще не понял с вот этой инвариантностью, почему можно три раза переголосовать. Вот, потом, значит, я спрашиваю этих разработчиков этой системы, как можно наблюдать за этим. А они говорят, вот вы на самолете летите, вы же не спрашиваете, как он летит. Вот и здесь. Значит, все очень сложно.
Но не ваше дело так вот как бы.
Да, 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 абсолютно.
Нормально.
Я говорю, ну я вот... Как политтехнолог, значит, я в своей жизни там раз, наверное, 30 обжаловал результаты выборов на участке, просто, значит, ну вот суд выносит постановление, пересчитать. Идет пересчет, значит, мы выясняем, что, да, голоса там посчитаны неправильно. Значит, начальника участка увольняют, результаты отменяют. Как можно сделать это с ДЭГом? Ответ – никак. Значит, ничего пересчитывать нельзя, в суд подавать нельзя. А, вот. И вот, в принципе, таких историй много. То есть, поэтому как вы будете, ну хорошо, мы внедрим. Абсолютно, да, систем, которая непонятно, как
времени
следить,
нет,
непонятно,
да?
Как считать.
На внедрение системы?
Ну, нет, ну я вам расскажу. Давайте это, не придумывайте велосипед. Но в Эстонии уже много-много лет все по ID-картам голосуют, правда, не переголосовывают, у себя сидя дома. Вот просто вставляешь карточку, голосуешь, я всем об этом рассказываю, вытаскиваешь карточку, все, ID-карту, все. И никто не спрашивает, не... нормально голосует. И, боже мой, это было еще лет 12 точно назад. Никто не говорит, ой, а как это работает? Ну, я тоже, да, мы правда, не очень понимаем, почему вот здесь вот горит вот эта лампа. Мы же не знаем, как она работает. То есть, в принципе, в этом тоже есть какой-то смысл. Ну, ты не обязательно тебе знать.
Знаете, да. Ну, вот результаты ДЭГа, да, они же принесли победу в Москве партии власти. Соответственно, оппозиция говорит, вы все фальсифицировали, потому что не может так быть, чтобы в интернете люди голосуют за власть.
Угу.
А власть говорит, ну как, вы же сказали, что там типа... как бы это все фальсификация. Поэтому ваши избиратели пришли ногами, а вот наши пришли голосовать электронно. И получается такое, да, война интерпретации. То есть кто прав, кто виноват.
Вообще никто вот. Никому
Но,
не доверяет.
Но с точки зрения выборов это очень плохо. Че?
Никто никому не доверяет. Ни те, кто пришли конечно, ногами, ни конечно. Те, кто электронно проголосовал.
Слушайте, ну мы вот уже там 20-30 лет смотрим, как все эти бабушки, значит, главы комиссии вбрасывают из-под своих безразмерных блузок, значит, тонны бюллетеней. Значит, почему мы должны считать, что теперь это нельзя делать электронно, да? То есть вот прям вот, то есть вчера вбрасывали, а сегодня вдруг все такие, да, вот начинаем новую жизнь, сейчас вбрасывать не будем. Но, разумеется, доверия не может быть. То есть если человек уже, да, так сказать, судим по статье воровство, да, и доверие ему, что он там соседскую куру не упрет, в общем-то, нет. Вот, поэтому и тут то же самое.
Так
есть,
будет ли это распространяться и насаждаться эта система в дальнейшем, или все-таки не будет? Вот как вы считаете? Не в смысле
под
даже нужно
критики.
Или не нужно, а будет или не будет, Илья Александрович?
Ну, я считаю, что, конечно, будет, потому что она, видимо, доказала свою эффективность, как мы видели, власти она очень хорошо дала. В плюс, а раз как бы популяризацией занимается власть, то чего бы ей и не продолжить. Тем более, что никаких инструментов препятствовать ее распространению, как мы видим, у нас нет. У оппозиции будет дуться, мы все будем говорить, что выборы, так сказать, никто не верит, но корабль идет, и, значит, там караван идет, собака лает, да?
Есть.
есть. Потому что, ну, не доверяешь Дегу, иди ногами голосуй. Кто-то же проголосовал. Ну, кто-то же проголосовал вот удаленно.
Нет, но это же не значит, что она не будет внедряться. Вот вы же спрашиваете.
Сейчас это не я, это Маша спрашивает.
Женя про другое.
Да. Не, ну будет 85, да, собственно, как бы, ну кто-то будет ходить ногами, кто-то так, а потом скажут, что вот ногами ходить, это как, ну совсем, типа, прошлый век, вот, давайте все, значит, по дистанционно, ну и все. А дальше это будет как там с шоу «Голос», да, когда там, значит, голоса накрутили там какие-нибудь эти боты из Индии, и там все говорят, да, это хакерская атака, сейчас разбираемся, да, там подписываем.
Главное, чтобы выборы не превратятся в шоу «Голос». Давайте все вместе надеяться. Благодарим вас за комментарии, за ваше мнение. Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенко был на прямой связи с нашей студией. А мы сюда вернемся через 3 минуты после новостей.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. В Германии раскритиковали «зеленых» из-за «Северного потока-2». Член комитета Бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Герд заявил РИА Новости, что партия «Союз 90 зеленые» смеет говорить и кукарекать об отказе от российского газа, поскольку находится в оппозиции. Однако в случае включения в состав правительства это может привести к коллапсу. Ранее в Берлине заявляли, что немецкое правительство может пересмотреть некоторые пункты соглашения по «Северному потоку-2», если на выборах победит партия «Зеленые». Страшную осень предрекают Польша из-за России. По данным СМИ, цены на газ станут шоком для поляков из-за позиции России по поставкам. Ожидается, что ситуация с повышением стоимости голубого топлива в ближайшее время ухудшится из-за наступления холодов. Цены могут вырасти на 100%, и ПГНИК выставит соответствующие счета в январе. Срывом сделки по подлодкам между Францией и Австралией возмутилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, надо разобраться, что случилось и почему. Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией, США в области обороны и безопасности АУКУС и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро называли контрактом века. Оно предусматривает производство 12 ударных подводных лодок класса «Барракуда». 2 новых электропоезда «Ласточка» из 10 вагонов начнут курсировать по маршруту Москва-Минск с 1 октября. В РЖД сообщили, что они заменят на этой линии 5-вагонные составы. По данным компании, за счет запуска новых составов комфортного типа количество предлагаемых пассажирам мест увеличится до 727. Не исключено, что в перспективе в Минск будут ходить только 10-вагонные «Ласточки». Скоростные поезда между Москвой и Минском запустили 30 апреля. Таяние льдов в Арктике летом оказалось меньше, чем типичное сокращение их площади за последние 10 лет. По оценке климатологов, площадь льдов уменьшилась до 4,8 миллиона квадратных километров. Ученые заметили малое снижение ледовой шапки на Таймыре, Новой Земле, Новосибирских островах, Гренландии и Канадском арктическом архипелаге. Ожидается, что в будущем году малое таяние не повторится. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Пока в центре избиркоме там все гудит, шумит, продолжают подсчитывать.
Оставшиеся сотые.
Оставшиеся сотые. Да, там по-прежнему не спят в центре избиркоме. Сложные у них времена. Пока недалеко, там буквально через несколько кварталов от центра избиркома.
ну, где-то одна станция метро, пока там коммунисты, значит, размахивают флагами недовольны, у них там несанкционированный митинг, да, в российской столице, мы продолжаем спокойно, спокойно вместе с Марией Меркуловой обсуждать предварительные итоги выборов, которые прошли накануне. Три дня, правда, нельзя говорить накануне. Да, которые проходили три дня и завершились накануне. Вот так. Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко присоединяется к нам по каналам видеосвязи. Нас можно не только слушать, но и смотреть. Евгений Николаевич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Нижняя палата российского парламента, друзья, это, конечно, очень важно. Само но хотелось собой. Бы вот обратить внимание на вот эти персоны, 9 персон, победивших на региональных выборах. Да,
да, в 9 регионах выбирали, да, глав регионов.
И сейчас, внимание, это вот мое личное внимание, конечно, приковано к Хабаровскому краю.
Угу.
Ну, к Хабаровскому краю, потому что там... Не надо рассказывать, да, что было в Хабаровском крае, так вся страна знает. И там победил Дегтярев, которому вот говорили, нет, нам такой руководитель не нужен, нет, там митинги проходили, все дела, да. Но вот он взял и победил. Евгений Николаевич, вас-то это только меня удивляет? Или вас, или вы тоже, в общем, слегка обескуражены таким результатом?
Нет, мы же выпустили доклад несколько месяцев назад по... с оценкой устойчивости губернаторов, и в отличие от некоторых своих коллег, Михаил Дегтярев там был в желтой зоне, ну то есть низкая вероятность отставки и низкая вероятность поражения на выборах, потому что уже где-то к июню было решено несколько ключевых задач. Задача первая – договорились с местной элитой. Задача вторая. После крайне неудачного захода в регион удалось все-таки нарастить рейтинг Дегтярева. У него плохая до сих пор ситуация в Хабаровске, не очень хорошая. Но Хабаровск – это не весь Хабаровский край. И Михаил – человек действительно очень энергичный, моторный. Я его давно знаю. Вот, и он действительно такой с моторчиком. Он объехал весь край, а там, ну, там приезжает губернатор в какое-то село далекое, где вообще никогда ни один глава региона не был. Это сразу дает толчок рейтинга. И, соответственно, за счет вот этого захвата периферии он, в общем-то, рейтинг себе достаточно серьезно нарастил. Плюс прямая практически поддержка Владимира Путина этой кандидатуры – плюс административный ресурс, плюс три дня голосования, плюс отсутствие сколько-нибудь значимых конкурентов. Ну, в итоге вот эти проценты, которые он получил.
Да, Евгений Николаевич, но все, о чем вы говорите, это политтехнология, а с точки зрения именно дел. Не просто поехать и познакомиться на селе с людьми, которые в жизни не видели главу региона.
Маш, для некоторых губернаторов и это уже дело.
Послушайте, это дело, потому что он же приезжает, он узнает проблематику людей, соответственно, дает там какие-то команды, что-то там им решить. Он выбил достаточно много денег из федерального центра, то есть там общий объем несколько миллиардов, то, что было выделено Хабаровскому краю при Дегтяреве, поэтому я думаю, что, по крайней мере, с финансовой точки зрения край себя начал чувствовать лучше, чем при Фургале.
Про Тулу еще хочу вас спросить. Руководителем Тульской области по предварительным результатам будет Алексей Дюмин. И вот он единственный из всех руководителей регионов самовыдвиженец. Пожалуйста. Причем 83,9 по предварительным
очень,
данным.
Очень
то есть нормально
результат.
Так, самовыдвиженец, без всяких партий, пожалуйста, да, ни с кем себя не ассоциируя, побеждает на выборах губернатора Тульской области. Как вам?
Ну, он кандидат в преемники, и, я так понимаю, его намеренно отстраивают от «Единой России», чтобы, иметь простор, иметь простор для различных вариантов его раскрутки. И, в общем, это логично, потому что у нас же очень многие рейтинговые губернаторы возглавили региональные организации «Единой России», возглавили региональные списки, а тут мы видим, что Дюмин и в списки не вошел, и самовыдвиженцем пошел на выборы. Угу. То есть это, я думаю, именно политическая позиция, потому что вот из этой тройки ординарцев Путина Ну, понятно, что самым близким, самым доверенным был покойный, к сожалению, Евгений Николаевич Зиничев. Я лично вот его не знал, но у нас были общие друзья, они очень позитивно оценивали его, говорили, что очень порядочный, адекватный человек. Вот Зиничев был, наверное, самым близким человеком к Путину из этих его бывших адъютантов, но Зиничев категорически не любил публичность. А у Дюмина с публичностью, в общем-то, все получается. У еще одного адъютанта Путина, у Миронова в Ярославской области дела не очень хорошо. У него там и плохой результат «Единой России», и оба округа в регионе единороссы проиграли представителям «Справедливой России». Так что по-разному складывается судьба вот у этой вот команды путинских адъютантов, которых он целенаправленно выращивает.
Угу. Ну что ж, получается, что в принципе сюрпризов и по губернаторам тоже нет. Ну как,
ну,
тоже,
как нет, для меня Дегтярев вообще сюрприз.
Сюрпризы могли быть. Смотрите, Руденя еле-еле перевалил 50%.
Почему он должен? Почему это для вас сюрприз? В Тверской области
нет,
давно
сюрприз.
Были?
Не, я, ну, не, ну все равно, то есть как бы понятно, что это не какой-то там супер заоблачный результат.
Но, ну, конечно, все хотят, как у Рамзана Кадырова, мы понимаем.
Ну, не как у Рамзана, ну там типа 70+. А на самом деле была очень проблемная ситуация у Тимрезова в Карачаево-Черкесии. У него, понятно, там был скандал в связи с арестом сенатора и его папы, который был некоронованным королем газового бизнеса, так сказать, Кавказского и Южного региона. У него, в общем-то, были рейтинговые проблемы достаточно серьезные, но несмотря на то, что там непрямые выборы, понятно, что мнение населения имело большое значение, и Тимрезов, надо отдать должное его команде, провел очень энергичную, добротную избирательную кампанию, по сути дела, за последний год выправил рейтинговые показатели и в итоге получил сначала одобрение президента, а потом единогласное голосование в региональном парламенте.
А расскажите мне, пожалуйста, о своем отношении к новостям про беспрецедентные кибератаки, которые осложняли жизнь на выборах. Элла Памфилова сегодня же сказала, да?
Про, да, что и на сайт, на все ресурсы.
Да не знаю, никакого отношения к этому нет. Ну, не удались кибератаки, и слава богу. Я единственное хочу сказать, я Эле Александровне уже много раз говорил, крайне неудобный сайт Центральной избирательной комиссии, крайне неудобный. Ну, реально, заходишь ты на сайт ЦИКа, ну, тебе неинтересно, какие они там документы напринимали, какая у них нормативка. Повесьте нормально на первую страницу в удобном виде данные результатов выборов, прошедших и тех, которые сейчас идут. А так приходится ковыряться, ну, реально, крайне неудобно было следить этой ночью за динамикой голосования.
Хорошо, тогда такой вопрос. Памфилова сказала о том, что нужно категорически жестко отменять результаты выборов там, где были нарушения. Вот прям не задумываться, брать и отменять, и все. Как вы думаете, последует вот этому, я не знаю, это даже не совет, вот этому указанию главы Центра избиркома?
Ну, там процедура должна быть по отмене, это же не просто так взяли и отменили.
Ну да, поэтому и говорят, что сейчас предварительные итоги, потому что еще каждая жалоба должна быть рассмотрена.
Ну, я могу вам сказать, что есть несколько претендентов на отмену. Ну, претендент номер один – это, наверное, округ номер 44 в Забайкальском крае, где выявлены сотрудниками правоохранительных органов множественные случаи подкупа избирателей.
Угу. Ну что ж, с этим тоже, наверное, да.
Нет, ну просто меня так удивляет. Они что, вот когда подкуп избирателей, они что, думали, что их не словят или что? Ну, вообще, что людьми движет? Я думаю, что
вас... политтехнология
такая. Подкуп избирателей очень сложно ловится. Понимаете, это же надо поймать момент передачи денег, запротоколировать это. Это очень-очень непростая история. Но к чести сотрудников правоохранительных органов это удалось. Хотя я знаю, кстати, многие регионы, где вот этот вот платный подвоз используются, а правоохранительные органы никого поймать не могут или не хотят.
Значит, пример надо брать с правоохранителей, вот эти дальневосточных, да, сибирских.
Да, получается,
что... Ну, Забайкалье, там просто губернатор очень принципиальный, там Александр Гусипов.
Ты молодец.
Ну, да, он реально очень такой порядочный человек, жесткий, адекватный, и, ну, соответственно, у него позиция по подобного рода фактам очень четкая, понятная, и я думаю, что, несмотря на то, что формально у нас правоохранительные органы губернаторам не подчиняются, но понятно, что когда есть позиция...
Но они не подчиняются, они лица, просто действуют по просьбе губернатора, а это не запрещено, Евгений Николаевич.
Не по просьбе, ну, там, например, там, спрашивают, типа, ребята, разберитесь, пожалуйста, что там происходит.
Ну да, или даже на заседании говорят открыто.
Евгений Николаевич, мы благодарим вас. Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы подводили итоги выборов в России.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». «Радио Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. В Германии раскритиковали «зеленых» из-за «Северного потока-2». Член комитета Бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Герд заявил РИА Новости, что партия «Союз 90 зеленые» смеет говорить и кукарекать об отказе от российского газа, поскольку находится в оппозиции. Однако в случае включения в состав правительства это может привести к коллапсу. Ранее в Берлине заявляли, что немецкое правительство может пересмотреть некоторые пункты соглашения по «Северному потоку-2», если на выборах победит партия «Зеленые». Страшную осень предрекают Польша из-за России. По данным СМИ, цены на газ станут шоком для поляков из-за позиции России по поставкам. Ожидается, что ситуация с повышением стоимости голубого топлива в ближайшее время ухудшится из-за наступления холодов. Цены могут вырасти на 100%, и ПГНИК выставит соответствующие счета в январе. Срывом сделки по подлодкам между Францией и Австралией возмутилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, надо разобраться, что случилось и почему. Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией, США в области обороны и безопасности АУКУС и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро называли контрактом века. Оно предусматривает производство 12 ударных подводных лодок класса «Барракуда». Два новых электропоезда «Ласточка» из 10 вагонов начнут курсировать по маршруту Москва-Минск с 1 октября. В РЖД сообщили, что они заменят на этой линии пятивагонные составы. По данным компании, за счет запуска новых составов комфортного типа количество предлагаемых пассажирам мест увеличится до 727. Не исключено, что в перспективе в Минск будут ходить только 10-вагонные «Ласточки». Скоростные поезда между Москвой и Минском запустили 30 апреля. Таяние льдов в Арктике летом оказалось меньше, чем типичное сокращение их площади за последние 10 лет. По оценке климатологов, площадь льдов уменьшилась до 4,8 миллиона квадратных километров. Ученые заметили малое снижение ледовой шапки на Таймыре, Новой Земле, Новосибирских островах, Гренландии и Канадском арктическом архипелаге. Ожидается, что в будущем году малое таяние не повторится.